Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
Русские оказались в такой ситуации заложников. Их австралийское правительство перестало выпускать из страны, потому что они могли поехать в Россию и поддержать революционные силы, что, собственно говоря, они и делали. И они выступили под красными флагами в Брисбене, то есть с требованием вот снятия этих ограничений. В результате начались погромы вот этих русских кварталов. Часть лидеров была арестована и депортирована неизвестно куда. И вот мы сейчас пытаемся разыскать, что с ними стало.
Добрый день, друзья! Вы слушаете подкаст SBS Russian, с вами Ирина Бурмистрова. В марте в издательстве Australian Scholarly Publishing вышла книга Елены Говор и Кевина Виндла «Voices in the Wilderness» — «Голоса вопиющего в пустыне», в основу которой легли истории людей из России, не согласных с царским режимом и участвовавших в издании русскоязычных газет в Австралии в начале XX века. Елена Говор, исследователь Австралийского национального университета в Канберре, у меня на связи. Елена, здравствуйте и поздравляю вас с выходом книги.
Большое спасибо.
Я зачитаю, если вы позволите, краткую аннотацию с задней обложки книги, и потом мы о ней поговорим.
Хорошо.
С 1912 по 1919 год в Австралии выходило 7 еженедельных русских газет. Сегодня они малоизвестны, а небольшое сообщество, создававшее их, в значительной степени забыто. Эти газеты показывают нам группу иммигрантов, пытающихся обосноваться в том, что некоторые считали раем для трудящихся. Образованные радикалы и новообразованные деятели различных политических убеждений выражали свое мнение наряду с представителями различных этнических групп Российской империи, все больше ощущая себя голосами вопиющего в пустыне. Богатый материал, представленный в этом сборнике, является непревзойденным источником информации о русских поселениях в Австралии и более широкой социальной истории в критический исторический момент. Елена, расскажите, пожалуйста, что это было за сообщество людей, создававших газеты, и каких взглядов они были?
Кстати, я бы сказала, что это была община. Вот это английское слово «комьюнити», которое мы сейчас переводим «сообщество», потому что первоначальный перевод этого слова «община». Сообщество – это очень такое слабо связанная группа людей. То есть можно сказать просто жители такой-то национальности в Камбере. А вот община – это когда люди связаны. И у них действительно была организация. Были вот эти газеты, которые их объединяли. Были известные лидеры. То есть вот это все удивительно, что они сумели создать в Австралии до революции. Причем это была попытка создать, как писал один из этих эмигрантов Герман Быков, «Русь австралийская». В каком-то смысле воспроизведение России, но не такой вот лубочно-балалаечной, а России с идеями. То есть это были по существу активисты, которых мы сейчас видим на Фейсбуке. Сейчас принято говорить о дореволюционных эмигрантах с такой иронией. Дело в том, что там наслоились события последующих лет на реальную историю, которая была в начале 20 века. Вот мы все видим это через призму Ленина, большевиков и то, что потом они сделали с Советским Союзом, со всеми этими сталинскими репрессиями, коллективизацией. А в действительности это было потрясающе интересный набор различных людей, которые были недовольны тем, что творилось в царской России. Была огромная такая масса людей, которые были, ну, в широком смысле противники режима, социалисты, и даже никаким, может быть, партиям не принадлежали. И вот то, что я вижу в Австралии, большинство были не большевики. Большинство были эсеры. Была очень интересная группа анархистов, они называли себя безгосударственники. Вот у нас, опять же, с анархистами, у нас такой стандартный образ этих анархистов, такие раздолбай ребята с черным флагом, все там грабят. В действительности это была очень интересная философия. Это как бы проотцы нынешней концепции горизонтальных связей, когда общество само самоорганизуется и защищает себя от диктата центральной власти. Вот то, что произошло сейчас с Россией. То есть мы видим, что мы бессильны, потому что у нас по существу нету вот никакого противоядия против сильной центральной власти. Были народники, были члены индустриальных рабочих мира. И вот они приезжают с Дальнего Востока в Австралию, с Дальнего Востока, потому что туда ссылали всех замешанных в политическую деятельность, они бежали из тюрем, из ссылки. И кроме того, идет массовый поток рабочих, каких-то служащих, людей, крестьян с Дальнего Востока в Австралию. Обычные люди, они никак не революционеры, но они недовольны царским режимом. И вот когда я нахожу их людей здесь и спрашиваю, почему ваши родители уехали, часто они говорят, что не хотели служить в армии. Или они просто не могут объяснить, но у людей было очень трудно сказать, что вот это политический эмигрант, а это трудовой. То есть у них у всех было сильное чувство недовольства Россией. Причем это звездный час России. Это начало 10-х годов, когда, казалось бы, вот все развивалось, постсталинские реформы, накануне Первой мировой войны, а люди бегут, и бегут причем в огромных количествах. Вот в Австралии было, я думаю, около 5000. Вообще в Австралию въехало около 10000 до революции. То есть это все-таки значительное число для Австралии. Австралия – это рай для рабочих, где есть рабочее законодательство, где очень сильные профсоюзы, где нет почти безработицы в то время. Это несколько подрывает их концепцию, потому что идея была, что надо бороться за социалистическую революцию, а тут уже вроде как бы у власти лейбористская партия, она переводится на русский часто как рабочая партия, то есть рабочую власть. Они пытаются применить вот эти все свои понятия к нынешней ситуации в Австралии, организуют союз русских эмигрантов, потом он стал союз российских рабочих. В каком-то смысле это прообраз идеального парламента России, где представлены разные партии с такой социалистической ориентацией, они работают вместе. Хотя у них очень много, конечно, конфликтов, как всегда это бывает у активистов-революционеров, но они работают вместе, они издают вот эти газеты, там разные мнения, дискуссии. Они образовывают массу трудящихся, они их предлагают им писать письма в газету. Простые люди, вот наши российские эмигранты, пишут о своей жизни в Австралии. И вот это все мы выбирали, и Кевин сделал блестящий перевод, такой полный как бы снимок вот этого движения, настроения умов, что они видят в Австралии, как им тут живется, является ли это рабочим царством, а если они видят какие-то проблемы, то в чем проблемы. Например, вот в самой первой газете «Эхо Австралии» было письмо в редакцию Виноградова. Он писал о том, как он с семьей приехал в Брисбен, и ему не помогли русские земляки. Бюро трудоустройства послало его на работу. Он приехал, работы не было, он оказался без денег, без языка. Ему помогли австралийцы. Пригласили поесть и дали ему где переночевать. Он написал как бы вопреки тому, что мы должны русские держаться вместе, а против вот этих австралийцев. А тут он вдруг, значит, взрывает эту ситуацию. То есть искренние такие голоса – самое интересное. Причем мы с Кевином Линдолом очень хорошо работаем вместе. Кевин идет в основном от радикалов. А для меня очень интересно обычные люди или такие социалисты, которые интересуются Австралией, не приезжают в Австралию с такой установкой, что тут все плохо, а пытаются найти позитивные черты в австралийском обществе и понять, почему оно функционирует вопреки догме марксизма.
Так интересно, что вы сказали, что это было не сообщество, а скорее община, да, и что люди, несмотря на то, что у них были разные взгляды, смогли создать именно эту общину в Австралии, и как сейчас мы смотрим, да, на тех, кто не согласен с режимом, вроде бы все представители этого сообщества, которые не согласны с режимом, более-менее на одной стороне, но тем не менее, мне кажется, что внутри вот этого сообщества как раз не получается создать общину. Вот постоянно происходят какие-то споры, какие-то стычки.
Ну да, вот именно что меня очень привлекает, что в то время люди смогли организоваться. И также интересно в таком социально-географическом плане. В то время люди, приезжая в Квинсленд в основном, они отправлялись на работы по всему штату, там на рубку сахарного тростника, на строительство железных дорог, в шахты. Но ближе к Рождеству закрывались все работы, и они все приезжали в Брисбен. И в это время все люди, которые обосновались в Брисбене, готовили огромные культурные программы, несколько пьес, были концерты, были лекции какие-то, причем интересные такие на политические темы. Люди делились своими впечатлениями о том, как они были в, там, скажем, в ссылке или в тюрьме. Стандартная наша культура, там все это русские, это балалайка, а здесь нет. У них мандолины, гитары, они устраивают вечера с каким-то политическим под текстом, там, лучший политический костюм, например. Все это создавало действительно общину, хотя они часто разъезжались, работали потом в разных местах, но они знали друг друга, в том числе и через публикации в газетах. В Брисбене в это время российские эмигранты составляли четвертую по численности общину.
Ничего себе.
То есть русских, да, довольно много было. И было несколько русских кварталов, где были русские магазины, пансионы. То есть это, скажем, приезжала семья, снимали дом и пускали туда жильцов. Предоставляли им комнату и даже обеды русские домашние. В магазины поступали русские товары. Там, например, ноги для студня продавались. Представляете, в Брисбене вот это была реклама. Или там лавровый лист, или подсолнечное масло из Риги. Кстати, была создана библиотека, и не только в Брисбене, но и в других городах. Большие довольно собрания, они выписывали периодику, причем высылали по требованию газеты, журналы, книги на строительство там железных дорог, где русские были далеко от центра. Но в этой вот общине нарастало размежевание, особенно с началом Первой мировой войны. Когда твоя страна вступила в войну, ее как бы надо поддерживать, да? И вот много россиян вступили в австралийскую армию. Их консул объявил военнообязанными, то есть они как бы должны были. Но многие вступили по собственной инициативе. Причем я думаю, что это было не чисто из патриотических соображений, а потому что была хорошая оплата. Издатели газет, они все стояли на очень жесткой антивоенной позиции. То есть они доказывали, что это совершенный абсурд убивать таких же рабочих в Германии там, или Турции. И поскольку Австралия поддерживала, участвовала в войне, они все более и более считались радикалами австралийскими властями. Австралийское правительство начало следить за ними. Их переписка перехватывалась и сохранялась в досье цензора. И вот благодаря этому некоторые газеты, которые пропали, мы можем найти какие-то тексты из этих газет, которые готовились, и осели в руках цензора. То есть вот это такой еще один источник информации. Но отношение к русским в обществе ухудшалось, поскольку особенно после того, как произошла Октябрьская революция, и в феврале Россия вышла, в феврале 18-го Россия вышла из Второй мировой войны. То есть как бы предала союзников. Русские оказались в такой ситуации заложников. Их австралийское правительство перестало выпускать из страны, потому что они могли поехать в Россию и поддержать революционные силы, что, собственно говоря, они и делали. И они выступили под красными флагами в Брисбене, то есть с требованием вот снятия этих ограничений. В результате начались погромы вот этих русских кварталов. Часть лидеров была арестована и депортирована неизвестно куда. И вот мы сейчас пытаемся разыскать, что с ними сталось. И после этого вот русский клуб, все это было разгромлено. Огромные досье попали, к счастью, в руки австралийских служб безопасности и сохранились в архивах. Это, конечно, для историка рай. Но для русских, которые остались здесь, это, конечно, была очень тяжелая травма. После этого многие детям ничего не рассказывали. И вот у меня очень много таких контактов с их внуками, которые пытаются что-то узнать о своем деде. Но все уничтожено, то есть ничего нету. С другой стороны, те, кто смог выехать в Советский Союз, принадлежавшие ко всем этим партиям, которые друг с другом боролись. К сожалению, большинство из них закончило свой путь в сталинских застенках, в ГУЛАГе. Так что вот это тоже, в общем-то, трагический конец этой общины. И поэтому они сами о себе говорили, что вот мы – это голос вопиющего в пустыне. То есть почему от нас отвернулась Австралия, почему от нас отвернулись австралийские рабочие, почему вот так к нам относятся. Не смогли они вписаться, а если они и вписались, то они должны были пожертвовать своей идентичностью, говоря современным языком.
Это ужасно интересно, и мне кажется, мало кто, в принципе, об этом знает. Здорово, что вы об этом рассказываете. Елена, а можете немножко рассказать о вашем соавторе Кевине? Вы говорите, что это не первая книга, которую вы вместе пишете. Что это за человек? Почему его интересует тема русской эмиграции в Австралию?
Это славист, профессиональный лингвист, переводчик, лауреат многих премий по переводу. Он один из лучших славистов и переводчиков в Австралии. Он прекрасно знает русский язык. Он написал книгу о Зузенко, и тогда он заинтересовался радикальным крылом русской дореволюционной эмиграции. Первую книгу, которую мы сделали вместе, это «Российские моряки-путешественники в Австралии». Это 19-е, начало 20 века. Вначале я работала над этой книгой на русском языке с Александром Масовым, а потом из Петербурга. А потом мы пригласили Кевина для подготовки английского издания. Потом Кевин, Александр Масов и Марина Поллард подготовили книгу по материалам русских консулов, донесения русских консулов в Австралии. И у него много статей вот именно о Зузенко, Бойкове, радикальных вот последних газетах, то есть первые газеты, которые выходили там, они были, ну, печатались, распространялись, а последние газеты, которые в нашей книге, это уже такой самый знат. Кевин все это по крупицам нашел, собрал копии и перевел очень много текстов на русский язык еще в своих публикациях. Вот сейчас мы это все представили в книге.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.